ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Что мы помним о финале трагедии Великой Отечественной? Наших солдат на ступенях Рейхстага, знамя победы над куполом, автоматные очереди в дымное берлинское небо, усталые и счастливые лица солдат Красной Армии, которые все вынесли и все преодолели. Капитуляция. Как ее ждали, как ей радовались. Она была заслуженной, она казалась такой закономерной. Но рядовые бойцы не знали, как трудно совершалось это дело и какая игра нервов была с ним связана. Генерал-лейтенант артиллерии Иван Алексеевич Суслопаров — почти неизвестное имя. А ведь несколько часов жизни этого человека могли бы удостоиться воистину шекспировской драмы. 6 мая 1945 года к начальнику советской военной миссии при штабе западных союзников генерал-лейтенанту Суслопарову прилетел из Реймса адъютант командующего Эйзенхауэра с приглашением срочно прибыть в его штаб-квартиру. Ничего хорошего от подобных приглашений генерал не ждал. Берлин был взят, а немецкие эмиссары до сих пор сновали вокруг командования союзников, прощупывая пути к сепаратным соглашениям. Суслопаров послал донесение в Москву и вылетел в Реймс. Эйзенхауэр принял его с подчеркнутой любезностью. Пригласил на ужин, но перед тем, как сесть за стол, сообщил, что в его штабе сейчас находится генерал Йодль. Недавно, мол, прибыл от Денница с предложением капитулировать перед англо-американскими войсками. «Вы с ним уже встречались?» — уточнил Суслопаров. «Мы беседовали», — уклончиво отвечал Эйзенхауэр. Суслопаров почувствовал, как в нем все вскипело, но сдержался. Он прекрасно сознавал, какая миссия на него возложена. Подобная игра нервов была ему уже не в новинку. Всего несколько дней назад, 29 апреля, ему пришлось проявить твердость и настоять на том, чтобы при подписании капитуляции группы армий «Центр» в Италии присутствовал советский представитель, генерал Кисленко. «Значит, перед вами капитулировать, а с нами», — Суслопаров дипломатично не закончил фразу. «Ну, воевать дальше», — иронически договорил за него Эйзенхауэр. «Но мы такого не допустим, конечно», — тут же добавил он и пригласил к столу. Интуиция подсказывала Суслопарову, что этим разговором дело не кончится. Вечером его снова пригласили к Эйзенхауэру. Тот сообщил, что после переговоров немцы согласились подписать полную и безоговорочную капитуляцию. И торопливо добавил, что подписание уже назначено на 2 часа 30 минут 7 мая. «А почему такая спешка?» — спросил Суслопаров. «А чего тянуть?» — улыбнулся Эйзенхауэр и вручил документ. Суслопаров стал читать. «Прекратить все военные действия с 0 часов 1 минуты 9 мая. Германские войска должны оставаться на местах. Запрещено выводить из строя оружие. Подчиняться приказам главнокомандующего союзными силами и советскому верховному командованию». Вроде все правильно. Но Суслопаров прекрасно сознавал, какой бы мир тут, в Реймсе, сейчас не подписали, война на советско-германском фронте будет продолжена. Денниц спит и видит, как бы поскорее отвести войска на гостеприимный Запад. А это снова бои. Знал Суслопаров и то, что Черчилль всеми силами старается не допустить подписания капитуляции на территории поверженного противника. Знал о тайном распоряжении собирать германское оружие, сохранять командный состав. Он понимал, что Запад очень спешит с этим актом о капитуляции, чтобы начать против СССР собственную игру. Суслопаров бросился поскорее дать телеграмму Сталину. И стал ждать. Но время шло, Москва молчала. Снова пришли от Эйзенхауэра, чтобы пригласить в штаб на подписание. Подписать или не подписать — вот в чем вопрос. Подписать без согласия Сталина — немыслимо. Не подписать. И таким образом, пусть косвенно, но способствовать мечте фашистов о сепаратном мире — подписать или нет. Он понимал цену вопроса. Вся махина страшной войны, выигранной его народом такой ценой, словно бы навалилась на его плечи в эти минуты. Тут требовалось точное попадание, а бывший артиллерист, дравшийся под Москвой, командовавший артиллерией 10-й армии Западного фронта, хорошо знал, что это такое. И он принял решение. В 2:41 протокол о капитуляции был подписан. Но перед тем, как поставить свою подпись, Сослопаров настоял на чрезвычайно важном дополнении. Церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции должна быть повторена, если этого потребует одно из государств-союзников. Сослопаров немедленно отправил доклад в Москву. А оттуда как раз подоспел долгожданный ответ. «Никаких капитуляций ни в каком Реймсе не подписывать, вашу мать!» Дальнейшее известно. 8 мая в Карлхорсте под Берлином Реймский протокол был торжественно ратифицирован представителями Верховного командования всех стран антигитлеровской коалиции. А имя генерала Сослопарова после этой истории исчезло надолго. Иван Алексеевич был снят со своего поста и направлен на преподавательскую работу. Ощущение такое, что действия его Сталин все же признал правильными, иначе лишил бы не поста, а главы. А наша задача — вернуть имя этого мужественного человека на его законное место в истории Великой войны.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Мы продолжаем программу «Не так», и сейчас основная ее часть, у микрофона Сергей Бунтман, большая часть, тоже посвященная войне, естественно, но в более общем виде. У нас в гостях сейчас наша передача совместно с журналом «Знания и силы», я напоминаю, Константин Залесский.
Добрый день.
Добрый день. Вот я сразу прочту самый жесткий вопрос, как услышали, что или увидели на сайте, что мифы о войне. Так вот, значит, здесь такая саркастическая запись Анатолия, он инженер из Ленинградской области. Может быть, это миф, что Советский Союз с помощью союзников разгромил фашистскую Германию? Зачем вы всегда стараетесь принизить победу наших предков-героев? Опять про огромные потери, но ведь СССР в 1938 году воевал еще с Японией. Об этой войне вы, конечно, забыли. Уверен, что нынешняя армия, тем более, не выиграла бы подобную войну, потому что никому не хочется защищать богатство капиталистов-миллиардеров и так далее. Там ваши демократы в 1985 и так далее. Вот здесь сразу постановка на защиту. Значит, что победа в войне, вы считаете, что это миф? Там подвиг народов – это миф.
На самом деле этот аргумент, во-первых, некорректен. Во-вторых, это аргумент как раз тех, кто хочет принизить победу. Потому что миф, миф о Великой Отечественной войне, который у нас сейчас культивируется, он на самом деле принижает победу. Потому что любой миф – это полуправда. Любой миф – это препарированная правда. А количество, скажем так, подвига, количество героизма, оно одно. И чтобы передать этим мифам, создать миф о том, что вот кто-то вложил в победу больше, то он автоматически крадет эту заслугу у того, кто действительно внес вклад в победу. То есть мы можем сказать, что существующие и культивируемые мифы, они крадут победу у народов Советского Союза, которые совершили великое дело, которые положили свои жизни, отдали огромное количество жизней, чтобы победить нацистскую Германию и чтобы, в принципе, освободить Европу от нацизма. Потому что это является фактом, это не является мифом. Мы действительно победили в войне, и мы действительно победили мощную нацистскую машину, которая к моменту нападения на Советский Союз захватила практически всю Европу. Поэтому данный, скажем так, саркастический вопрос, он просто, ну, скажем так, подразумевает под собой, знаете, позицию наркомана, который принимает наркотики, и, может быть, и знает, что это не очень хорошо, но ему от этого, в принципе, хорошо, и он не хочет от них отказаться, хотя это делает его больным человеком.
Но думают, что если ход войны, например, этой войны, Второй мировой, что ее сложности, что ее изнанка политическая еще, в том числе, если она вылезет и проникнет в массовое сознание, то тогда рухнет все. Тогда за что боролись, непонятно что. Хотя понятно, за что боролись.
В принципе, у нас сейчас возникла такая ситуация, что если во время войны, то есть вот во время самой Великой Отечественной войны, мифы были необходимы. Они возникают, подобные мифы возникают не только у нас в стране, они возникают во всем мире во время войны, потому что война – это необходимость напряжения всех сил общества на победу. на отстояние, так сказать, своей родины, там, или, в общем, для достижения каких-то целей. И в данном случае мифы войны, они просто необходимы. Это составная часть политической пропаганды, когда население и армия, как часть населения, в них должен поддерживаться, скажем так, военный дух. Поэтому обязательно нужны, так сказать, вот рассказ о подвигах героев. Иногда даже, что, скажем, эти подвиги выдумываются, так сказать, журналистами, при том, что подвиги были реальные.
Но они смещаются.
Они смещаются, там смещается акцент. Это пропаганда. Это одна из составляющих ведения военных действий. Это спецпропаганда, так сказать, она термин, существующий, так сказать, и в военном искусстве, и в любой военной терминологии. Вот. Но потом возникает момент, что после окончания войны в этих мифах уже нет такого вот смысла, потому что люди уже достигли победы. То есть вот наш народ победил. Наш народ победил. И скажите, разве плохо, что население узнает, что было не 28 панфиловцев, а 140 панфиловцев? Что они все героичны, ну не все, там, что из них...
Что больше, у них разные судьбы.
Да, у них большая часть этих людей отдала свои жизни. Героически отдала свои жизни.
А рядом еще 148 тысяч.
Да, рядом еще 148 тысяч. И они отдали, и они не пустили. Да, они не пустили немцев в Москву. Они задержали наступление там на один день. Но они задержали. Это что, умаление Великой Победы? Нет, ни в коем случае. На мой взгляд, это не просто не умаление, а это наш долг. Мы должны вспомнить всех героев, а не только тех, которых придумал Кривицкий.
Угу.
Вот. И ужас мифов в том, что потом... уже после окончания войны, когда они были мифами, так сказать, мифами спецпропаганды, ну, чисто утилитарное значение имели, эти мифы начинают использоваться политическими силами для того, чтобы оправдать себя. Не воздать должное героям, а оправдать себя, выпятить свои заслуги. И тем самым фактически отнять эти заслуги у реальных героев войны. Как раз именно после Великой Отечественной войны, на протяжении очень длительного периода времени, очень длительного, и, в принципе, даже сейчас, власть пытается мифом показать свою необходимость. То есть огромный вклад власти в победу. В победу как раз огромный это был вклад народа. А власть пытается культивированием этих мифов перетянуть одеяло на себя. То есть показать огромную свою заслугу в этой победе, а заслуга ее значительно меньше, чем заслуга народа. И как бы мы должны эти все мифы рассмотреть и сказать правду. Тем более, что на данном этапе мифы Великой Отечественной войны ни в коем случае не несут за собой, скажем так, пересмотр ее итогов. И не только ее итогов, и пересмотр ее самой. Потому что факт остается один. Великий подвиг народов СССР. Он есть, это непреложный факт. А вот если его пересматривать, вот тогда и возникает вопрос, что да, значит, вот мы начинаем выпячивать фигуру Жукова, мы начинаем ставить, так сказать, ему огромные памятники, учреждать ему ордена. И в результате получается, что вклад Жукова в победу огромен. А значит, вклад людей, которые воевали под его руководством, он, значит, значительно ниже.
Здесь еще, конечно, здесь речь идет о роли полководцев. Дальше, вот как очень интересно, кстати говоря, вот такая оттепельная мифологизация войны, она очень интересна, потому что исчезли там 10 сталинских ударов после там, 20-го съезда. Исчезло многое. Стали люди, которые действительно хотели это сделать, такие как Сергей Смирнов, как Симонов, как многие. Они стали именно подтягивать имена. И, по-моему, конечная точка этого была могила неизвестного солдата.
Да.
Символическая точка в том, что вот здесь. И с надписью, которая оказалась неправдивой на поверку. Никто не забыл, ничто не забыл.
Да. На самом деле миф – это очень опасная вещь. Мы должны это понимать. Потому что если миф возводится в высшую истину, соответственно, с помощью того, чтобы все остальное подавляется. То есть никаких сомнений в мифе быть не может. И если миф достигает вот этого уровня абсолютной истины, то он несет в себе бомбу замедленного действия. Потому что каким бы красивым, каким бы поддержанным, каким бы там идеальным этот миф не был, он когда-нибудь рухнет. На то он и миф. Он миф существует для того, чтобы рухнуть когда-нибудь, раньше или позже. И вот в тот момент, когда миф рушится, то чем более он доведен вот до этого идеала, то тем тяжелее он действует на людей. И наступает крах. Во-первых, наступает крах. Во-вторых, появляются антимифы. То есть мифы, которые трактуют диаметрально противоположно события, но они тоже являются мифами, тоже являются полуправдой.
Но давайте скажем, что довольно большая категория людей после, раскрытия многих вещей в 80-х годах,
да.
Например, свято уверовала в Суворова.
Абсолютно правильно. Прекрасный совершенно пример. И вот этот вот самый антимиф, он мало того, что... В общем, захватил довольно значительное количество умов. И он до сих пор, это при том, что, в принципе, работы Суворова разобраны вполне на довольно хорошем уровне, и доказано, что...
Наконец-то, потому что сначала они были в каком-то достаточном вакууме, повисали.
Да.
Нежелание... Там по мелочам была критика. Да.
А вот теперь, в общем, в принципе, рассмотрены, что это антимиф. Это антимиф.
Но, как и всякий миф, да. И этот антимиф, построен на элементах,
да,
правды.
Конечно, а миф всегда в основе мифа, любого мифа, причем даже самого, скажем так, на первый взгляд, самого лживого, все равно в результате его будет обязательно какая-то правда, какой-то фактический материал. Это правда, полуправда, я говорю, препарированная правда, но он будет. И вот когда миф рухнет, это может произвести, опять говорю, как у наркомана, то есть у которого вдруг неожиданно отняли наркотик.
Кошмарную ломку.
Кошмарную ломку. И эта ломка, она может привести, скажем так, действительно к довольно тяжелым последствиям. То есть, на мой взгляд, как раз вот именно ломка нацистского мифа в 45-м году, такая резкая ломка нацистского мифа в Германии, мифа, который создавала огромная машина пропаганды Геббельса, вот она вызвала шок. Немецкого
населения. Посмотрим, через 5 минут мы как раз рассмотрим, потому что там было две ломки, как минимум, этого мифа. Это Запад Германии и Восток,
да,
Германии.
Да,
и очень интересно это будет рассмотреть через 5 минут. Напоминаю, что Константин Залесский в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.